«У вас есть бумага и карандаш?» — спросил Андрей. «Откуда в нашем бедном доме карандаш и бумага?» — спросил юноша. «К сожалению, у меня сейчас нет денег», — сказал Андрей. «Дайте мне взаймы лист бумаги, потом я верну».
«Пускай пишет», — донесся голос изнутри. «Проведи его на Иван, пускай пишет».
Андрей тут же сделал движение вперед и этим удивил юношу. «Ты куда?» — спросил тот.
«Я хочу пройти на Иван», — сказал Андрей по-татарски, «чтобы ты принес мне карандаш и бумагу, и я написал письмо твоему дяде Ахмету».
«Что?»
Юноша был потрясен. «Сколько тебе говорить?» Андрей отстранил его. Юноша молча шел следом. На галерее Андрей увидел низкий столик. Женщины, что выбивали ковры, быстро ушли со двора, прикрывая лица платками, но смотрели на Андрея заинтересованно и весело. Он отметил, что внутрь дома его не пригласили. Пожилой татарин встал в отдалении.
«Вы желаете есть или пить?» — спросил он.
«Спасибо, я выпью катыш». Андрей решил, что к кумысу принесут лепешку. Он написал записку Ахмету. В ней сообщил, что приехал в Ялту, ждет Лидочку, хотел бы видеть Ахмета, что он придет за ответом завтра. Когда он кончил писать, юноша принес поднос с оловянным кувшином с кумысом и лепешку на тарелке. Из-за занавески, прикрывавшей вход в дом, был слышен женский смех. Малыш на толстых, перетянутых ниточками ножках приковылял на веранду и замер в изумлении перед зрелищем настоящего чужого человека. Он протянул руку к блестящей пуговице на тужурке Андрея. Андрей старался пить кумыс медленно, чтобы съесть побольше лепешки, не показавшись голодным. Из-за занавесок за ним наблюдали. Пожилой татарин кончил читать записку, передал ее юноше, который унес ее в дом.
«Может быть, Ахмет завтра придет», — сказал пожилой татарин.
«Может, не придет. Тебе есть где жить?»
«Я не знаю», — сказал Андрей.
«Мы не можем оставить тебя здесь. За этим домом могут следить. Даже сейчас?
Может быть».
«Тебе нужны деньги, эфенди?»
«Я буду благодарен вам», — сказал Андрей. Татарин протянул Андрею 25 рублей. На устах императора Александра II блуждала загадочная улыбка.
«Я тебя помню», — сказал татарин. «Ты Берестов, Андрей. Ты убил своего отчима и его жену».
«Это придумали.
Я никого не убивал».
«Ахмет тоже так думает.
Значит, я тоже так думаю. Завтра приходи вечером, когда темно, и не приведи за собой никого».
«Хорошо», — сказал Андрей.
Обретенная вера в человечество, подкрепленная кумысом, лепешкой и 25 рублями, сразу изменила краски мира на куда более радужные. В конце концов, все складывается отлично. Татары узнали его и оказались людьми порядочными. И Ахмет, разумеется, скоро появится. Впрочем, при таких деньгах мы, миллионеры, денег должно хватить до Симферополя, до тети Маруси. Андрей понял, вот чего он хочет больше всего. Увидеть тетю. Посидеть с ней за чаем в низенькой комнатке, в глухом переулке. А потом заснуть на своей железной койке с шарами на спинках, из которой он давно вырос, но так привык поджимать ноги, что поджимает их и на вольных диванах. «Значит, в Симферополь. А пока хорошо бы взглянуть на дом Берестовых». Андрей поднимался по улице к дому отчима, не таясь и, в общем, не опасаясь нежеланной встречи, он был здесь чужой. Осознание собственной чужеродности пришло не сразу, только сейчас, когда большая часть дня уже миновала. В Андрее все более накапливалось реальное осознание прошедшего времени. Оно складывалось из малых деталей, из того, как вырос татарский мальчик, превратившийся за несколько минут в юношу, из того, как облупилась краска на новеньком вчера фасаде гостиницы «Крым», как изменились сказочные, невероятно газеты и те новости, что они сообщали, как изменилось все, подчеркивая этим, что совсем не изменился Андрей, и не только осталась царапина на тыльной стороне кисти, не только не постарела кожа лица, не одряхлела одежда, Нельзя же носить студенческую тужурку 2,5 года и вовсе ее не износить. Нельзя же. Андрей даже стал на секунду смешно не менять столько времени нижнего белья и не заметить такого конфуза. Люди вокруг за это время сменили множество носков и панталон. Все. За исключением Андрея Берестова. И вернее всего Лидии. «Почему человек, — думал Андрей, карабкаясь в гору и отступая к каменной подпорной стенке, чтобы пропустить громоздкий грузовик, такого он в 14-м году и не видал, — так привыкает к тому, что должно бы вызвать в его душе переворот? Почему он идет по городу Ялте уже после революции, как Рип ван Винкель, проснувшийся после многолетнего сна, но не падает в обморок, а лишь отмечает, как щитовод? Грузовик совсем другой, юбки стали по крайней мере на 5 короче, и непривычному к такому зрелищу Андрею хочется деликатно отвернуться от девицы, которая топает ему навстречу, заголив ноги почти до колен. А вот и дом Берестовых. Вот кто изменился за эти годы. Родной, несчастный, такой невезучий дом. В нем новый хозяин. Интересно, у кого они купили этот дом? У Андрея Берестова нет, он преступник. Значит, у Марии Павловны. Но ее могли и не признать наследницей. Может быть, виллу откупила ялтинское управо. Впрочем, тебя, Андрей, это не касается. Андрей остановился у невысокой каменной изгороди. Новый хозяин почему-то выкорчевал розарии и гибридные яблони. Все свободное место он засадил виноградом, получилась целая плантация. Андрею захотелось поглядеть на нового хозяина, который так глуп, что срубил яблони и розарий, давшие бы ему куда больший доход. Но хозяина он так и не увидел, зато во двор вышла хозяйка. Очень толстая гречанка или армянка, со множеством детей. Они суетились вокруг нее, как муравьи вокруг скарабея. «Она спит в моей комнатке», — подумал Андрей. «А может, там спят сразу 3 ее детишек? А что же они сделали с мебелью?» «Продали. Вот что сделали». Андрей, не оборачиваясь, пошел прочь от дома, расстроенный более чем когда-либо за этот день, потому что он воочию увидел, что сделало время с дорогим для него местом. И тут же уколола злость на Лидочку. «Не утащила бы ты меня сюда, я, может быть, что-нибудь сделал бы с домом, спас его». Ему не хотелось сейчас думать о том, что он сидел бы в тюрьме. Как можно думать о тюрьме, если ты идешь по весенней улице? Несмотря на укол злости, а может быть, благодаря ему, Андрей вместо того, чтобы сразу идти к линейкам, вдруг побежал к армянской церкви. Чтобы случайно не встретить кого-нибудь из Иваницких, он выбрал путь за дами к садику дома, где стоит беседка, в которой Лидочка с Хачиком когда-то ждали его. Уже начало вечереть. Весеннее солнце опустилось в пышную подушку облаков, сразу похолодало. Андрей уверенно добрался до последнего забора и, прежде чем перелезть через него, заглянул внутрь. И увидел, что в окне Лидочки уже зажегся свет. Там мальчик, который поставил лампу на стол, склонился и что-то пишет. А в саду, приведенном в порядок и подметенном, бегают сразу 3 мальчиков. «Молодой человек!» — окликнул одного из бегающих мальчиков Андрей. Откликнулись сразу все. 3 схожие физиономии обратились к нему. «Здесь Иваницкие живут?» — спросил Андрей, показывая на 2-й этаж дома. «Здесь мы живем», — строго сказал мальчик. «А как ваша фамилия?» «Мы Гедасповы», — сказал старший мальчик. «А где же Иваницкий?» — спросил Андрей. «А Иваницкие живут в Одессе». «И давно они живут в Одессе?» «А мы не знаем», — взял на себя инициативу младший брат. «Мы приехали, они уже уехали».
«Так откуда же ты знаешь, что они в Одессе?»
«Так все говорят», — обрадованно сообщил средний брат. «И Лидочка? Кто?» «Дочка у них Лидочка», — сказал Андрей, понимая, какую глупость он несет. «Откуда детям знать про Лидочку?» «Нет у них дочки», — сообщил старший брат. «Утонула она в море. Это страшная трагедия».
«Они покинули Ялту, чтобы не видеть этих страшных мест», — сказал младший.
И по словам, и по интонации Андрей понял, что мальчики буквально цитируют слова взрослых. Те, что они слышали 1000 раз. Он так и представил себе. «Пришли очередные гости». Садятся за самовар, а мама Гедаспова или папа Гедаспов говорят: «А знаете, кто жил здесь раньше? Нет?
Это же удивительная, трагическая история, страшная трагедия».
«Спасибо», — сказал Андрей мальчикам. «Идите домой, а то замерзнете».
«А мы лучше знаем», — ответил строго старший.